Возвращались назад уже сумерками. В потьмах ударяли весла по водам, уже не отражавшим небо. В темноте пристали они к берегу, по которому разложены были огни. На треногах варили рыбаки уху из животрепещущих ершей. Все уже было дома. Деревенская скотина и птица уже давно была пригнана, и пыль от них уже улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая кринки, молока и приглашения к ухе. В сумерках слышался тихий гомон людской, брехание собак, где-то отдававшиеся из чужих деревень. Месяц подымался, и начали озаряться потемневшие окрестности, и все озарилось. Чудные картины. Но некому было ими любоваться. Николаш и Алексаша, вместо того, чтобы пронестись в это время перед ними на двух лихих жеребцах в обгонку друг друга, думали о Москве, о кондитерских, о театрах, о которых натолковал им заезжий из столицы кадет. Отец их думал о том, как бы окормить своих гостей. Платонов зевал. Всех живее оказался Чичиков. Эх, право, заведу когда-нибудь деревеньку. И стали ему представляться и бабенка, и чичонки. А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой, барабан, — сказал, — никакой городничий не взойдет. Надобно же быть такому стечению обстоятельств, что за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там не говорилось. Хозяин заказывал повару под видом раннего завтрака на завтрашний день решительный обед. И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит. «Да кулебяку сделай на четыре угла!» — говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. — В один угол положи ты мне щеки осетра, да везиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего, знаешь, там, эткого какого-нибудь там того, да чтоб... Она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, с другого пусти ее плегше, да исподкут пропеки ее так, чтобы всю ее прососала, пронил бы так, чтобы она вся, знаешь, этого ростово, не то чтобы рассыпалась, а и стаяла бы во рту, как снег какой, так, чтоб не услышал, — говоря это, петух присмактывал и подшлепывал губами. — Черт побери, не даст спать, — думал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего, но и сквозь одеяло было слышно. — А в обкладку к сетру подпусти свеклу звездочкой, да сниточков, да груздочков, да там, знаешь, репшки, да морковки, да бобков, там чего-нибудь этакого, знаешь, того, раз того, чтоб гарниру всякого побольше, да свиной сычук, ты в него положи литку, чтоб он взбухнул хорошенько. Много ж петух заказывал блюд, только и раздавалось: да поджарь, да подпеки, да дай взапреть хорошенько. Заснул Чичиков уже на каком-то индюке. На другой день до того объелись гости, что Платонов уж не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом петуха, они сели в коляску. Мордастый пес лениво пошел за коляской, он тоже объелся. — Это уж слишком, — сказал Чичиков, когда выехали они со двора. — А не скучает. Вот что досадно, — сказал Платонов. — Было б у меня, как у тебя, 70 тысяч в год доходу, — подумал Чичиков. — Да я б скуку и на глаза к себе не допустил. Вот откупщик Муразов, легко сказать, 10 миллионов, экой куш. — Что, вам ничего заехать? Мне бы хотелось проститься с сестрой и с зятем. — С большим удовольствием, — сказал Чичиков. — Если вы охотник до хозяйства, — сказал Платонов, — то вам будет с ним интересно познакомиться. Уж лучше хозяина вы не сыщете. Он в 10 лет возвел свое имение до того, что вместо 30 теперь получает 200 тысяч.
— Ах, да это, конечно, препочтенный человек. Это преинтересно будет с этим человеком познакомиться. Как же, да ведь это сказать, а как по фамилии?
— Костанжогло.
— А имя и отчество, позвольте узнать?
— Константин Федорович.
— Константин Федорович Костанжогло. Очень будет интересно познакомиться, поучительно узнать этого человека.
Платонов принял на себя руководить Селифаном, что было нужно, потому что тот едва держался на козлах. Петрушка 2 раза с торчаком слетел с коляски, так что необходимо было, наконец, привязать его веревкой к козлам. — Экая скотина! — повторял только Чичиков. — Вот, поглядите-ка, начинаются его земли, — сказал Платонов, — совсем другой вид. И в самом деле... Через все поле сеянный лес, ровные, как стрелки, дерева. За ними другой, повыше, тоже, молодник. За ними старый лесняк, и все один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова таким же образом молодой лес, и опять старый, и 3 раза проехали, как сквозь ворота стен, сквозь леса. Это все у него выросло каких-нибудь 8, 10, что у другого и 20 не вырастет. Как же он это сделал? Расспросите у него. Это землевед, такой у него ничего нет даром. Мало что он почву знает, какое соседство для кого нужно, возле какого хлеба какие дерева. Всякий у него 3-4 должности разом отправляет. Лес у него, кроме того, что для леса, нужен за тем, чтобы в таком-то месте настолько-то влаги прибавить полям, настолько-то унавозить падающим листом, настолько-то дать тени. Когда вокруг засуха, у него нет засухи. Когда вокруг не урожай, у него нет не урожая. Жаль, что я сам мало эти вещи знаю, не умею рассказывать, а у него... Такие штуки его называют колдуном.
— В самом деле, это изумительный муж, — подумал Чичиков. — Весьма прискорбно, что молодой человек поверхностен и не умеет рассказать.
Наконец показалась деревня. Как бы город какой! Выспалась она множеством изб на 3 возвышениях, увенчанных 3 церквами, перегражденные повсюду исполинскими скирдами и кладями.
— Да, — подумал Чичиков, — видно, что живет хозяин туз.
Избы все крепкие, улицы торные. Стояла ли где телега? Телега была крепкая и новешенькая. Мужик попадался с каким-то умным выражением лица. Рогатый скот на отбор. Даже крестьянская свинья глядела дворянином. Так видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой. Не было тут аглицких парков и газонов со всякими затеями, но по-старинному шел проспект амбаров и рабочих домов вплоть до самого дому, чтобы все было видно барину, что не делается вокруг его, и в довершение поверх дома фонарь обозревал на 15 верст кругом всю окольность. У крыльца их встретили слуги, расторопные, совсем не похожие на пьяницу Петрушку, хотя на них и не было фраков, а казацкие чекмени синего домашнего сукна. Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо. Свежа она была, как кровь с молоком, хороша, как божий день, походила, как две капли на Платонова, с той разницей только что не была, вялой, как он, но разговорчива и весела. «Здравствуй, брат! Ну как же, я рада, что ты приехал, а Константина нет дома, но он скоро будет. Где ж он? У него есть дело на деревне с какими-то покупщиками», — говорила она, вводя гостей в комнату.
Чичиков с любопытством рассматривал жилище этого необыкновенного человека, который получал 200 тысяч, думая по нем отыскать свойства самого хозяина, как по оставшейся раковине заключают об устрице или улитке, некогда в ней сидевшие и оставившие свое отпечатление. Но нельзя было вывести никакого заключения.
Комнаты все просты, даже пусты. Ни фресков, ни картин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок с фарфором, ни даже книг. Словом, все показывало, что главная жизнь существа, здесь обитавшего, проходила вовсе не в четырех стенах комнаты, но в поле. И самые мысли не обдумывались заблаговременно сиборитским образом у огня, пред камином, в покойных креслах, но там же, на месте дела, приходили в голову, и там же, где приходили, там и притворялись в дело. В комнатах мог только заметить Чичиков следы женского домоводства. На столах и стульях были поставлены чистые липовые доски, и на них лепестки каких-то цветков, приготовленные к сушке.
— Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена? — сказал Платонов.
— Как дрянь? — сказала хозяйка. — Это лучшее средство от лихорадки. Мы вылечили им в прошлый год всех мужиков, а это для настоек, а это для варенья. Вы все смеетесь над вареньями да над соленьями, а потом, когда едите, сами же похваливаете.
Платонов подошел к фортепиано и стал разбирать ноты. — Господи, что за старина! — сказал он. — Ну, не стыдно ли тебе, сестра?
— Ну уж, извини, брат, музыкой мне и подавно некогда заниматься. У меня 7-летняя дочь, которую я должна учить. Сдать ее на руки чужеземной гувернантке только за тем, чтобы самой иметь свободное время для музыки. Нет, извини, брат, этого-то я и не сделаю.
Какая ты, право, стала скучная сестра,
— сказал брат и подошел к окну.
— А, вот он идет, идет, — сказал Платонов.
Чичиков тоже устремился к окну.
К крыльцу подходил
лет 40 человек, живой, смуглой наружности, в сертуке верблюжьего сукна. О наряде своем он не думал. На нем был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли два человека нижнего сословия, шли, разговаривая и о чем-то с ним толкуя. Один простой мужик, другой какой-то заезжий кулак и пройдоха в синей сибирке. Так как остановились они все около крыльца, то и разговор их был слышен в комнатах.
— Вы вот что лучше сделаете. Вы откупитесь у вашего барина. Я вам, пожалуй, дам взаймы, и вы после мне отработаете. — Нет, Константин Федорович, что уж откупаться, возьмите нас, уж у вас всякому уму выучишься. Уж этого умного человека нигде во всем свете нельзя сыскать. А ведь теперь беда та, что себя никак не убережешь. Целовальники такие завели теперь настойки, что с одной рюмки так тебе живот станет драть, что воды ведро бы выпил. Не успеешь опомниться, как все спустишь. Много соблазну, лукавый, что ли, мир ворочает, ей-богу. Все заводят, чтоб сбить с толк мужиков, и табак, и всякие такие. Что ж делать, Константин Федорович, человек, не удержись.
Послушай, да ведь вот в чем дело. Ведь у меня все-таки неволя. Это правда, что с первого раза все получишь, и корову, и лошадь, да ведь дело в том, что я так требую с мужиков, как нигде. У меня работа и первая, Мне ли или себе, но уж я не дам никому залежаться. Я и сам работаю, как вол, и мужики у меня, потому что испытал, брат. Вся дрянь лезет в голову от того, что не работаешь. Так вы обо всем этом подумайте миром и потолкуйте между собой. Да мы столковали уж об этом, Константин Федорович. Уж это и старики говорят. Что говорить, ведь всякий мужик у вас богат, это уж не даром, и священники-таки сердобольные, а ведь у нас и тех взяли, и хранить некому. Все-таки ступай и переговори. Слушаюсь. Так уж того-с, Константин Федорович, уж сделайте милость, позбавьте, — говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке. Уж я сказал, торговаться я не охотник. Я не то, что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех. У вас есть списки. Всех, кому когда следует уплачивать, что ж тут мудреного? Ему приспичит, ну, он тебе и отдаст за полцены. А что мне твои деньги? У меня вещь хоть 3 года лежи, мне в ломбард не нужно уплачивать. Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я от того только чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья. 3000 задаточку извольте принять. Кулак вынул из-за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прехладнокровно взял их и, не считаясь, сунул в задний карман своего сюртука.
— подумал Щичков. — Точно как бы носовой платок.
Костанжогло показался в дверях гостиной. Он еще более поразил Чичикова смуглостью лица, жесткостью черных волос, местами до времени поседевших, живым выражением глаз и каким-то желчным отпечатком пылкого южного происхождения. Он был не совсем русский. Он сам не знал, откуда вышли его предки. Он не занимался своим родословием, находя, что это в строку не идет, и в хозяйстве вещь лишняя. Он даже был совершенно уверен, что он русский, да и не знал другого языка, кроме русского. Платонов представил Чичикова. Они поцеловались. Вот... — Решился проездиться по разным губерниям, — сказал Платонов, — размыкать хандру. И вот Павел Иванович предложил ехать с ним. — Прекрасно, — сказал Костанжогло. — Какие же места, — продолжал он, приветливо обращаясь к Чичикову, — предполагаете теперь направить путь? — Признаюсь, — сказал Чичиков, приветливо наклоняя голову на бок и в то же время поглаживая рукою кресельную ручку. Еду я покамест не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Ну, родственники, конечно, родственниками, но, с другой стороны, так сказать, и для самого себя, потому что, точно не говоря уж о пользе, которая, может быть, в геморроидальном отношении увидать свет, коловращение людей, есть, так сказать, живая книга, та же наука. Да, заглянуть в иные уголки не мешает, превосходно, изволили заметить. Именно истинно действительно не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел, встречаешь людей, которых бы не встретил, разговор с иным, тот же червонец, как вот, например, теперь представился случай. К вам прибегаю, почтеннейший Константин Федорович, научите, оросите жажду мою вразумлением истины, жду, как манны сладких слов ваших.
— Чему же, однако, чему научить? — сказал Костанжогло, смутившись. — Я и сам учился на медные деньги.
— Мудрости, почтеннейшей мудрости! Мудрости управлять трудным кормилом сельского хозяйства! Мудрости извлекать доходы верные! Приобрести имущество не мечтательное, а существенное, исполняя тем самым долг гражданина, заслужа уважение соотечественников. «Знаете ли что?» — сказал Костанжогло, смотря на него в размышлении. «Останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление и расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет». «Конечно, останьтесь», — сказала хозяйка и, обратясь к брату, прибавила. «Брат, оставайся, куда тебе торопиться? Мне все равно, как Павел Иванович. Я тоже, я с большим удовольствием, но вот обстоятельства. Родственник генерала Бетрищева, некто полковник Кашкарев».
«Да ведь он сумасшедший».
«Это так, сумасшедший. Я бы к нему и не ехал, но генерал Бетрищев — близкий приятель, так сказать, благотворитель. В таком случае знаете что?» — сказал Костанжогло. «Поезжайте, к нему и 10 верст нет. У меня стоят готовые пролетки. Поезжайте к нему теперь же. Вы успеете к чаю возвратиться назад». «Превосходная мысль!» — вскрикнул Чичиков, взявший шляпу. Пролетки были ему поданы, и в полчаса примчали его к полковнику. Вся деревня была в разброску. Постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то домы, вроде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: «Депо земледельческих орудий», на другом — «Главная счетная экспедиция», далее — «Комитет сельских дел», «Школа нормального просвещения поселян», словом, черт знает чего не было.